как ты договариваешься со своей совестью, когда это рано или поздно случится?
Меня совесть не мучает. Мучиться не за что. Люди съедают это. Они верят в этот, в эту легенду.
Алчность, то есть перекрывает глаз разуму. Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск Люди Про. Сегодня снимаем про пирамиды в интернете. Вы часто просили. И вот Александр, гость выпуска, сегодня вам расскажет, потому что имеет к этому определенное отношение. И затронем немножко эти пирамиды популярные, типа Финика и всех остальных. Вот. А я же, в свою очередь, расскажу вам о первых пирамидах, которые появлялись в интернете вот практически на моих глазах. Давай вообще начнем с того, как ты пришел к этим пирамидам египетским.
К египетским пирамидам. А все на самом деле произошло случайным образом. Я вообще по своему роду деятельности программист. И несколько последних лет я сидел за компьютером и работал там, ну, создавал различные проекты. У меня была своя команда программистов. Мы выполняли на заказ различные писали. И, собственно, на самом деле мне просто надоело это. Это очень такой образ жизни, когда ты вот постоянно за компьютером, мало общения с людьми. И один мой коллега меня позвал вот в один проект, который стартанул летом. И я долго думал, 4 месяца, если честно, я думал. И потом решился. Решился, потому что я понял, что тема интересная, и у меня уже давно, на самом деле, были мысли поучаствовать в таком проекте, потому что я понимаю, как здесь работают проекты, и что там можно заработать очень хорошие деньги. Я решился и, собственно, зашел вот в октябре прошлого года.
То есть ты не создавал свою пирамиду, а зашел в какую-то уже, которая на рынке появилась?
Конечно. Во-первых, создавать пирамиды – это уголовное дело. Я не создавал. Я зашел вот в проект, который есть на рынке. Да.
Но ты по каким признакам понял, что это пирамида? Потому что Центробанк РФ, например, на своем сайте есть такой хороший сайт вкладер.ру. Это Олег Анисимов ведет его. Он когда-то с Тиньком вел бизнес-секреты, то есть ведущим его был. И там я находил четко прописанные признаки пирамиды. Ты как для себя определяешь?
Во-первых, компании такие подобные, они дают хорошую доходность, 25-20% в месяц. Я считаю, что такую доходность может давать только финансовая пирамида, потому что никто такие, если даже есть что-то, что приносит такие деньги реально, то это не подпустит обычных людей к этому, будут сами доить, пока тема не умрет, грубо говоря. А если раздают такие дивиденды всем подряд, то это, я считаю, мое личное мнение, что это финансовая пирамида.
И как ты ее нашел?
Мне рассказал про нее друг.
А он нашел ее раньше тебя?
Он нашел ее, да, раньше меня, получается.
Но, я так понимаю, пирамид таких в интернете создается великое множество, правильно?
На самом деле их сотни, если не тысячи по всему миру, сотни точно в моменте их существуют. Ага. Дело в том, что они бывают разного масштаба. Бывают те, которые живут, грубо говоря, месяц-два, а есть те, которые живут годами, там, 2-3 года. И, собственно, вот это вот проект, который я зашел, вот как раз он достаточно масштабный, он международный, и я решил в нем поучаствовать, да.
Как видите, деньги есть у многих, но существенная часть людей несут их, к сожалению, в пирамиды. Потому что, чтобы начать инвестировать в компании, акции, индексные фонды или IPO, в этом нужно, безусловно, разбираться. Лично я для этого долгое время читал «Коммерсант деньги», «Forbes», а также некоторые книги Уоррена Баффета. Ну, а вам могу посоветовать школу безопасных инвестиций «Финра» и ее бесплатный онлайн-марафон «Я инвестор». Не так давно, когда мой родственник с уровня новичка захотел освоить инвестирование, многие мои знакомые, включая известных финансовых блогеров, смотрите на скрине, порекомендовали ему именно Финра. В школе уберегают начинающих инвесторов от лишних действий, жадности, страха и убыточных неправильных финансовых решений. Учат выбирать безопасные и надежные активы, составлять сбалансированный портфель, оценивать риски. Там дают пошаговую методику создания капитала и финансовой подушки безопасности. В школе учат именно безопасному портфельному инвестированию с разумной доходностью. Поэтому тем, кто хочет инвестировать сегодня и каждый год получать сотни процентов годовых, обучение от Finra не подходит. Ваш путь пирамиды. Инвестиции – это в первую очередь долгосрочная история. И надежная стратегия позволяет получать в среднем 10-20% годовых прибыли, но никак не сотни процентов. Лекции в школе Finra ведут профессиональные преподаватели, которые сами занимаются инвестициями, а за обучение можно получить налоговый вычет до 15 600 рублей. Школа безопасных инвестиций Finra – это надежность, безопасность, качество и доступность. Да, и начать инвестировать можно всего с 1000 рублей. Не обязательно для этого иметь высшее образование экономическое или миллионы. Ссылку на бесплатный марафон «Я инвестор» от школы безопасных инвестиций Finra оставлю в описании.
Вот эти проекты еще называют там хайпами, ну, хуип аббревиатура, high yield, там investment этот программ. И по сути это одно и то же, что пирамида, то есть это мы просто для себя определяем. А как ты определяешь, вот проживет она, допустим, 2 месяца, вот ты только что сказал, или там несколько лет?
Ну, здесь на самом деле все просто. Во-первых, ну, я как-то раз уже говорил в своем ролике на Ютубе. Есть 3 признака, по которым определяется серьезность проекта. Во-первых, это когда есть люди публичные, которые якобы являются основателями, и они публично, ну, выступают, работают со своей аудиторией, проводят офлайн встречи, проводят онлайн какие-то мероприятия постоянные. В общем, есть лица или группа лиц даже, живых, настоящих, которые ты видишь, которые светят своим лицом. Это уже как бы первый признак того, что проекту подошли серьезно. Второй момент – это когда у компании начинают появляться офлайн офисы. То есть на земле, то есть офис, в который можно прийти, и там будет представитель этой компании, это уже тоже говорит о том, что это проект достаточно серьезный. И третий, на мой взгляд, наверное, даже самый главный момент, за счет чего проект будет жить долго, это структуры, топ-лидеры они называются, те люди, которые уже, как правило, участвовали в таких проектах, и у которых есть огромные структуры свои. То есть они заходят в этот проект и затягивают туда всю свою структуру. Она туда заходит и, соответственно, накачивает этот проект деньгами. И вот этот вот главный параметр, я считаю, он напрямую зависит на длительность жизни такого проекта. Чем мощнее структура у топ-лидера, тем больше будет жить этот проект.
То есть структура – это просто люди, там, которых ты привлек по своей там, ссылке образно, да? И которые принесли в эту пирамиду деньги, вложили.
Да. Структуры, они, знаешь еще как? Они же как работают? То есть они могут переходить из проекта в проект. Один проект отработал пару лет, потом эта структура перешла качать новый проект. И вот так вот есть люди, которые по 20 лет по этим проектам ходят и зарабатывают эти деньги. Да, вот так вот.
Но вся твоя структура, которая за тобой переходит там, в новый проект, допустим, она понимает, что это тоже пирамида, как и предыдущая?
Вот моя структура, я бы назвал командой, потому что мы все-таки больше команда, и у нас такой дружеское отношение внутри. Все люди, которые находятся в моей первой линии, они, естественно, знают, что этот проект, скорее всего, является пирамидой. То есть одно дело, когда у проекта есть какая-то легенда красивая, где они рассказывают, что, откуда берутся деньги, а другое дело – это осознанный подход к этому. И я бы не взял в свою структуру, в свою первую линию человека, который верит в эту легенду и не понимает, что он делает, куда он свои деньги девает. Только осознанные люди в моей первой линии, да, находятся.
То есть ты бы не взял его, почему?
Не взял, потому что, я думаю, такой человек может быть опасным, собственно, для команды. И в будущем, когда проект, например, скоманет, этот человек может быть нести какую-то обиду, допустим, на меня, раз он оказался в этой команде, может меня обвинить в этом. Надо важно понимать, что проект на самом деле себя представляет, чтобы когда случился скам, то есть человек уже знал, что это будет, что есть шанс, что он потеряет деньги. Это важно, это очень важно.
Вот ты привлек, допустим, как вы называете, это вот сетевики используют тоже этот термин, первую линию, да, то есть это получается, ты сколько привлекаешь, допустим, человек 10, 20, 50, которые потом приводят еще. А сколько уровней вообще такой реферальной системы получается?
Ну, это все зависит от конкретного проекта. Например, проект, в котором сейчас я участвую, там ты получаешь прямой бонус четырех линий первых своих. И там есть еще один бонус, который, по сути, позволяет получать прибыль вне зависимости от глубины. То есть там вплоть ты можешь уже не знать даже людей тех, которые...
До
там...
сотого колена.
Да, именно. То есть ты все равно будешь с них получать определенный бонус. Ну, вообще, как бы, все это зависит от конкретного проекта. У всех свои правила, скажем так, правила игры.
А основной метод привлечения, например, клиентов, то есть 10 там, первых человек ты привлек, это там твои какие-то коллеги, родственники, знакомые, которые знают, что это пирамида и так далее. Как вы вообще наполняете проект? И второй вопрос, сколько среднее вложение, средний чек?
Да, это первые люди, которые в моей команде, это в основном знакомые люди. Когда закончились... знакомые, я подавал рекламу в некоторых там пабликах Инстаграм, оттуда тоже приходили люди, но тем не менее я им не вешал лапшу на уши, я им рассказывал, что скорее всего этот проект является пирамидой, поэтому аккуратней. На какие суммы заходят люди, на самом деле очень разные. Кто-то заходит на $100, то есть минимальная сумма. Но смысла особо в этом нету, потому что ну, ничего не почувствуешь. Во-первых, сам, даже если проект дает 20% в месяц, это будет всего $20, 1500 рублей, в твоей жизни ничего не изменится. И суммы бывают... Ну, самая большая в моей структуре – это 5 миллионов вложила женщина. 5 миллионов рублей. Собственно, от мала до велика, ну, разбег очень большой. Ну, в среднем, средняя такая цифра, это, наверное, $3000. Вот такая вот.
5 миллионов, это $60,000, там плюс-минус.
Да.
60, средняя 3, да. И у них есть какое-то время холда, то есть в течение которого ты, допустим, не можешь вывести свои средства, или такого нет в той пирамиде, которую ты качаешь, например?
Нет, там такого нет. Ты можешь выводить дивиденды уже сразу от $50 и, ну, сразу, то есть как они накапали, так их выводишь.
Ну, дивиденды окей, а основное тело как бы депозит.
А, тело депозита в этом проекте, в котором я участвую, оно тут вообще не вытаскивается, тело депозита. То есть его нельзя туда вытащить.
То есть ты отдал и все, оно, ты на всю жизнь подарил им, что ли, только можешь дивидендами распоряжаться?
Ну, дивиденды они отобьются достаточно быстро. Если проекту выплачивают 20% в месяц, то за 5 месяцев отбивается тело депозита, а потом уже идет чистая прибыль. Вот. Поэтому да, только проценты выводятся.
Я помню просто первые пирамиды, я там 83-го года рождения, это были, соответственно, МММ, потом русский дом селлинга был, там Хопер Инвест. Кстати, писал мне чел с этого Хопер Инвест, он в Израиле где-то там все у него хорошо, даже каким-то тренером работает по боксу, хотел на интервью. Властелина была, у них там схема была с машинами. Ну, в общем, самый, наверное, яркий и классический такой представитель движения вот таких финансовых пирамид, которого вы можете вспомнить, это недавно умерший Сергей Мавроди, естественно. И мало кто знает, и вы, наверное, тоже зрители молодые, не знаете, что у Мавроди там все семейство занималось пирамидами, и его, по-моему, сестра, я уже не помню, или племянница, или сестра, создавала в интернете первые финансовые пирамиды в масштабах всего мира, уже научившись у своего брата, тогда уже интернет начал развиваться. Вот. А я же помню, со своей стороны были первые пирамиды, когда появилась платежная система e-gold. Как бы раньше, вот в 90-е с платежными системами в интернете вообще было все очень плохо. Появился PayPal, да, но его как бы там не так, чтобы много кто знал в СНГ, например. И было WebMoney в СНГ. и потом появляется такая платежка e-gold, потом ее ФБР как бы приблочила, там поарестовывала владельцев, потому что, ну, много кто отмывал деньги для терроризма и прочего, использовалась она. И e-gold это был, не знаю, ну, такой прообраз теперешней крипты, да, только если крипта на блокчейне, то e-gold был, ну, просто обычная платежная система в интернете, но таковы сегодня множество. И вот первые пирамиды именно такие массовые уже там, они создавались именно на этом e-gold, и один мой знакомый даже сидел за это, Жданов такой, Александр Жданов, он у меня в книге есть, вот на экране можете почитать про то, как он создавал пирамиды и про то, как он не поделил там $10,000, может чуть меньше, с владельцем одного мани-обменника, и, короче, написали друг на друга заявы, один поехал в тюрьму за незаконное предпринимательство, что менял вебмани там без лицензии, а второй поехал в тюрьму за пирамиды, вот так не поделили там несколько тысяч долларов в масштабах их деятельности, это были вообще не деньги.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Но я сейчас видел в интернете определенные сайты, я просто не помню, случайно на них попадал, которые просто ведут как-то этот список, отслеживают пирамид. Не видел ты такие?
Да, есть такие сайты, называются они хайп-мониторы. Uh-huh. То есть там обычно человек идет также в блог, рассказывает сам, сколько вложил в какой сайт, скоманула она, еще не скоманула, да, есть такие сайты.
Критериями, получается, отличие, насколько я понял из нашего уже сегодняшнего разговора, является, то есть, светят ли лицом как бы основатели, да, то есть, наличие офлайновых офисов, что еще, регистрация проверяется, нужно вот это вот.
Какую регистрацию?
В какой стране зарегистрированы офисы и так далее, вот это проверять нужно?
Есть люди, которые, когда появляется подобный проект, начинают делать обзор. Скажем так, они пишут на сайте типа Лохотронов, вот, и рассматривают его и пытаются доказать, что этот сайт Лохотрон, что не стоит в него вкидывать деньги. И, как правило, они аргументируют тем, что начинают искать всякие такие моменты, как где зарегистрирована компания и есть ли у нее лицензия на ту деятельность, которой она занимается. И еще какие-нибудь моменты, например, заключается ли договор с пользователем, это и якобы идет разоблачение этой фирмы в том, что это пирамида и не стоит туда вкладывать деньги. И, если честно, до сих пор пока не понимаю, зачем эти сайты это делают, видимо, есть спрос на это, но это все критерии, они не несут никакой реальной картины мира, потому что это все рисуется, это все можно, да даже можно открыть офис в этом, не так уж много денег, поехал в Эстонию, открыл свой офис, это все можно сделать. Это, ну, такое прикрытие некое, на которое вот не стоит обращать внимание, инвестируя в проект. Оно как бы есть, даже вот у этого проекта, который я сейчас инвестирую, у него есть офис в Эстонии. Но это второстепенный момент все-таки. Вот я бы руководствовался теми, которые я перечислял до этого, они более важны на самом деле, чем вот эти бюрократические моменты.
Ну да, могут купить фирму готовую там за $1000 в Англии, где угодно, пустить пыль в глаза и договор подписать. как вот Кэшбери, да, тоже были договоры, Кэшбери и все остальные, эти Гафарвы и прочие договоры были, что они смогли вас защитить? Нет?
Нет, не смогли.
Вот в том и дело. А сколько людей в твоей структуре сейчас вот всего с твоей этой первой топ-линии и сколько это денег приносит в месяц?
В моей первой линии сейчас находится, если честно, я не помню, от 10, наверное, до 15 человек. Это моя линия. Дальше там, наверное, по структуре идет, ну, наверное, около 150 человек. Сколько это приносит в месяц? Это постоянно растущая цифра. На данный момент заработок в сутки мой составляет с этого проекта от 10 до 60 тысяч рублей примерно. Но эта цифра, она будет расти, потому что структура растет, люди работают, и мой заработок будет увеличиваться. То есть через месяц, скорее всего, эта сумма будет в два раза больше.
Прогрессия растет. Успеете ли вы только свои деньги спасти?
Да, есть риск потерять, это можно понимать.
А сколько другие зарабатывают, вот те, кто только вошел? То есть 20% в месяц получается?
Ну, во-первых, пассивный доход 20% в месяц. Там же как делится система? Можно просто инвестировать какую-то сумму и получать чисто пассивный доход. То есть положил 1000 долларов, получаешь 200 долларов, ничего не делаешь. Если хочешь зарабатывать больше, начинаешь строить свою команду. Новые люди приходят, с них ты получаешь уже хороший бонус, гораздо больше денег, чем вот пассивный вот этот метод заработка, да.
То есть просто привлекать новых лохов, так сказать.
Ну, лохов я бы не сказал бы. Не называл бы их лохами, потому что все-таки здесь у меня в команде, ну, никто не вешает лапшу на уши.
Я про конечных, именно тех, вот, самого, кто находится на низших звеньях.
Ну, что там внизу находится, я уже, конечно, контролировать не могу. Да.
Ну, то есть в конечном счете в любом случае часть людей потеряет деньги.
Безусловно, да, это скорее всего случится.
Как ты договариваешься со своей совестью, когда это рано или поздно случится?
Совестью... Меня совесть не мучает, потому что я никого не обманываю. Метод ведения бизнеса людей, которые снизу, это уже их личный выбор. Я не могу за них отвечать, как они рассказывают, как они преподносят информацию об этом проекте. А я со всеми честен, я ни одного человека не обманул. Поэтому и совести не за что, мучиться не за что.
Ты писал, какой вообще потолок в этом бизнесе? Это о чем речь?
Потолок заработка. Есть примеры, которые люди, которых я лично знаю, которые зарабатывают в день по 1-1.5 миллиона рублей. Я вот стремлюсь к этой сумме. Это, ну, хороший результат, я считаю. Человек, который меня позвал изначально в этот проект, он сейчас зарабатывает порядка 3-5 миллионов в месяц. И он скоро тоже будет зарабатывать, наверное, около 1 миллиона рублей в сутки. Это суммы реальные, они не с потолка выдуманные, я знаю реально этих людей. Вот я к этой сумме стремлюсь. Хочу, ну да, тоже 1 миллион рублей в сутки зарабатывать на это.
А сколько уже вот этот проект, мы его по понятным причинам не называем, да, но сколько уже он существует на рынке, вот когда ты туда входил, сколько он уже существовал?
Получается, проект существует 8 месяцев на рынке. Я входил туда в октябре месяце. Вот. То есть достаточно молодой проект, поэтому я еще, ну, рекомендую его своей структуре, своей команде. Считаю, что еще безопасно вкладывать туда деньги моей первой линии, их первой линии и первой линии тех людей. Потому что они даже там, скорее всего, в минус не уйдут. Они как минимум отобьют свои деньги и еще что-то заработают. Поэтому я считаю, что еще можно инвестировать в него, да.
Просто за счет того, что вы залетели там раньше остальных, по сути.
Ну да, есть такая поговорка в этом бизнесе, она олицетворяет суть этого всего происходящего. Один быстрый побеждает двух умных. И очень много умных, которые знают, что это хайп, что здесь кинут, а есть быстрые, которые вовремя зашли и зарабатывают очень приличные деньги.
Ну вот, например, У меня в бизнесе, в кэшбэке, да, вот мы когда принимаем деньги под инвестиции, ну, естественно, мы таких процентов заоблачных не обещаем, потому что, ну, их просто нет на этом рынке, да, то есть мы отдаем там 50% от нашего дохода, но просто в годовых это, ну, составляет, окей, да, это 40-50% годовых люди зарабатывают, вот, но, конечно же, то есть никаких 20% в месяц, 10% в месяц даже вам никто просто не даст, вот, потому что реально, ну, в нормальном бизнесе, честно, таких денег нет, и, соответственно, вот как Саша уже сказал, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и потом там жадность, это алчность, да, она затмевает все там глаз разума, и люди просто видят эти по 20% и вкладывают туда, конечно. Но вот у нас в кэшбэке, например, стратегии инвестирования две, по сути, мы предлагаем, то есть либо люди вкладывают в саму компанию, и тогда, ну, ждут, пока это долгосрок такой, то есть пока мы там разовьемся сильно, выйдем на IPO или на купит какой-то стратегический партнер, допустим. А второй вид инвестирования — это в трафик. Они нам дают деньги, а мы за их деньги приводим клиентов и просто уже прибыль с полученную с этих клиентов делим с инвестором 50 на 50 пока. И вот здесь я понимаю все, потому что это мой бизнес. А какие стратегии инвестирования предлагают пирамиды и, в частности, та, в которой ты плаваешь?
Угу. Ну, как я уже говорил, первая стратегия инвестирования – это пассивная. Когда ты просто сделал свой депозит и просто снимаешь деньги, дивиденды. Тебе ничего не нужно делать, тебе не нужно никого приглашать для того, чтобы эти деньги снимать. Есть... Вторая стратегия инвестирования – это когда ты начинаешь строить команду свою. Что еще могу сказать по этому поводу? Есть люди, которые тоже давно в этой теме, и у них есть такая стратегия, что они, как говорится, не храни все яйца в одной корзине. Вкладывают, они мониторят с помощью этих мониторингов, опять же, несколько проектов, там 5-10 штук, вкладывают во все проекты там одинаковые суммы, какую-то, например, по 1000 долларов, по 2, и, собственно, на этом зарабатывают. Один там может соскамиться, но остальные перекроют эти расходы, еще и выйдет человек в плюс, заработает на этом деньги. Кто-то делает так. Я так не делаю, потому что при такой стратегии инвестирования много денег все равно не заработаешь. По-настоящему большие деньги идут именно с построения своей команды в одном проекте. Я скажу так, я не так давно в еще один проект вложился пару месяцев назад.
Сколько?
На самом деле туда немного, я $200 положил и начал тоже рассказывать как части своей команды про этот проект. И я заметил, что я начинаю распыляться. Когда приходят новые люди, они начинают задумываться, куда им лучше вступить. И это, ну, уже все идет распыление. Лучше заниматься одним каким-то проектом.
Ну, ты хочешь сказать, что это снижает просто конверсию во вкладера, да, по сути? То есть они начинают думать и в итоге не вкладывают ни в один, ни в другой.
Ну, таких случаев не припомню, чтобы ни в один, ни в другой, но основной проект начинает страдать из-за этого, поэтому лучше вот заниматься одним проектом. Я вижу, вот опять же, те люди, которые топы, которые надо мной зарегистрированы, они зарабатывают очень хорошие деньги, они для этого не распыляются, они в одном проекте находятся и занимаются им, и там прям очень хорошие чеки есть. А вот это вот распыление, оно приводит к тому, что заработок будет падать.
А что людям объясняет сама пирамида, то есть мотивируя вот эти свои большие по 20%, допустим, в месяц, это 240% годовых. Как людям объясняются, во что вкладываются их деньги, откуда берется такая космическая прибыль?
У них, как правило, у всех этих проектов есть легенда. Красивая легенда. Например, возьмем известный проект Финика. Там прибыль генерируется якобы на бирже идет торговля, из этого получается процент прибыли, который выплачивается всем людям. И люди съедают это, они верят в эту легенду, для них становится все понятно, как они говорят, для меня все понятно, вот отсюда прибыль. Они в это верят и несут туда деньги. Вообще, я хотел бы отметить такой момент, когда я вот пришел в эту сферу, Я немножко был шокирован от того, что вообще люди верят в эти легенды. Мне, вот для меня, мне казалось, что ну здесь же все очевидно, как, что проект на самом деле из себя представляет. Но очень много людей, прям толпами, они верят в легенду и думают, что этот проект будет жить вечно. То есть, например, у того же Финика, у него, как говорят, roadmap, дорожная карта расписана на 25 лет, и люди почему-то в это верят. Хотя, если углубиться как бы в историю, эти проекты, они существовали уже много лет, были подобные такие же проекты, и они, то есть, скамились. Но люди почему-то отказываются эту информацию воспринимать и верят в легенду. Это называется фанатизм в проектах.
Алчность, то есть перекрывает глаз разуму.
Наверное, да, наверное.
А как правильно инвестировать вообще в пирамиду, когда ты знаешь, что это пирамида, вот чтобы не прогореть?
Ну, однозначно нужно инвестировать в нее, когда она молодая.
Uh-huh.
То есть я бы сказал бы до полутора лет, uh-huh. то есть это максимум. Ну и опять же руководствоваться теми же критериями, которые я перечислял. Собственно, ну вот, не заходить в хвосте. Когда вот будет такое, что про какой-то проект говорят все вокруг, ты об этом слышишь от одного человека, от второго, от третьего, от таксиста, грубо говоря, это слышишь, это уже знак того, что нельзя ходить в него. Когда слишком много людей знает, когда всем кажется, как говорится, всем все платится, когда все, когда ты видишь, что очень много людей, твоих знакомых, получают деньги, и тебе ну, автоматом начинает казаться, что это безопасно, вот же им платят, то наоборот нельзя, уже поздно. Уже поздно ходить, когда об этом очень много людей знает.
Ну, как с Кэшбери было.
Да.
Вот куча рекламы всего-всего, то есть со всех щелей. И они тут же скоманулись. А какие вообще есть какое-то разделение проектов по типам? Там, с большой доходностью, с малой, а с, там, с разными легендами, вот именно по процентам как-то?
Да, есть разделение по доходности. Бывают, как они называются, высокодоходные проекты, там, как правило, платится 50% в месяц. Но такие проекты живут очень недолго, 2-3 месяца. Есть среднедоходные проекты, это вот, как, например, в котором я сейчас. Там, ну, в таких проектах до 30%, грубо говоря, платится в месяц. При должном подходе жизнь они будут долго. Есть низкодоходные проекты, в котором платится, грубо говоря, до 10% в месяц. Такие вообще могут жить по 5-6 лет. Такие примеры есть. И сейчас есть такой проект, который я знаю, который, ну, низкопроцентники, до сих пор живой уже, по-моему, около 5 лет. 4, наверное, с копейками.
Я видел, кстати, немало таких проектов, они связаны с недвижкой. Вот, именно типа вложения в недвижку, паевые фонды на какую-то недвижку. Но я просто уже своим, наверное, наметанным взглядом понимаю, глазом понимаю, что это, скорее всего, конечно же, пирамида.
Да.
Чем не нужно руководствоваться при выборе проекта?
Чем не нужно руководствоваться? Вот тоже про этот момент уже упоминал. Не нужно руководствоваться документами.
Uh-huh.
То есть не нужно требовать от компании какой-то договор. Не нужно от компании требовать каких-то гарантий. То есть не нужно пытаться найти это гарантии в каких-то документах. Это все бессмысленно. Не нужно к этому проекту относиться как к банку. То есть где тебе дали договор, где тебе обязуются выплачивать там, по договору 3-4% в год. Не стоит этого от них ждать. Не нужно искать каких-то таких документов. Вот. Потому что ну, это все рисуется. Это никакого на самом деле силы не имеет юридической. Никак не спасет от скама.
В чем отличие сетевого бизнеса от пирамиды? Потому что сейчас полно всяких сетевых проектов, MLM, да? Ну, Oriflame, там, Avon, это мы не берем, это достаточно уважаемая там крупная компания, работающая там не одно десятилетие уже. Они работают тоже по сетевому принципу. В принципе, я ничего не вижу плохого в сетевом бизнесе, абсолютно неплохого. Ничего, если ты продаешь какие-то там достойные продукты. Тот же Цептер, кстати, работает по сетевому бизнесу, продают нормальные немецкие там всякие фильтры, ножи и все прочее. И в сфере кэшбэка есть CityLife, SweetTips, но уважения к ним вот как раз-таки у меня нет, потому что они берут с тебя огромные деньги за то, что ты будешь подключать к ним проекты, магазины, там, рестораны и так далее. Ты еще за это должен заплатить. Не они тебе платят, что ты подключил к ним новый ресторан, к примеру, а ты сразу за это право платишь, там, 2-3 тысячи евро, допустим, и подключаешь магазины в надежде, что когда-нибудь ты с этого заработаешь, но на самом деле система зарабатывания здесь банальна. Ты просто купил что-то ненужное за 3000 евро, и потом ищешь дальше, кому впарить что-то ненужное. Ну, то есть, вот, вступает все-таки в действие такой пирамидальный принцип, но в чем, на твой взгляд, основные вот отличия сетевого бизнеса от пирамиды?
В сетевом бизнесе всегда есть какой-то основной продукт. Uh-huh. Чем торгует компания? Взять тот же самый Oriflame, у них косметика. То есть, ты, когда к ним заходишь, ты покупаешь на какую-то сумму продукцию, uh-huh. и потом ты эту продукцию продаешь. В пирамиде там, как правило, нет никакого продукта. Ты, когда вкладываешь туда свои деньги, они не тратятся на продукт. Они просто, грубо говоря, раздербаниваются на всех вышестоящих. Собственно, ну, это самый вот основной момент, чем отличается пирамида от сетевого. Сетевой – это законно. В организации сетевого бизнеса нет ничего плохого. Здесь просто нужно, ну, торговать. За эту сумму ты получил продукт и начинаешь работать с этим продуктом. В хайпе, например, здесь уже ты просто вложил деньги, и ты получаешь деньги. Здесь уже не нужно ничего продавать. То есть, ну, с одной стороны, это плюс. Тебе уже не нужно думать, куда продать товар. Ты сразу начинаешь зарабатывать деньги. Но основной момент – это все-таки наличие продукта настоящего в сетевом бизнесе. Что я хочу сказать про современные пирамиды, да и не только про современные. У них тоже появляются какие-то свои внутренние продукты. Но это здесь очень тонкая грань, как понять сетевое. Сложно обычному человеку будет понять, сетевое или пирамида. Потому что в современных пирамидах есть какой-то продукт.
Ну, типа криптокошелек, типа криптобиржа, там что-нибудь такое, да. Кэшбэк, вот я увидел у некоторых там этих всяких сетевых продуктов. И то есть ты хочешь сказать, что человек уже видит, вроде у них какие есть продукт, да, и это есть, и это, но это не реальный продукт, который мы можем там подержать в руках, типа Oriflame или Avon, какой-то виртуальный, ну, такой в софтверном мире.
Ну, в основном, да, но не только это какая-то мифическая криптобиржа, может быть и какие-то реальные услуги, услуги по обучению, uh-huh. например, по услуге каких-то мероприятий. То есть это тоже может быть. Там и фактически такой проект уже по уровню, ну, на законном уровне, он не может быть пирамидой, он уже не финансовая пирамида-то. Собственно, но все-таки основной такой знак – это завышенные проценты. Опять же, если даже у компании есть свой продукт, но она платит 20% в месяц, это однозначно, я считаю, финансовая пирамида.
Но я тоже придерживаюсь такого же мнения. И знаешь, вот этот показатель, то есть завышенные проценты, допустим, доходности или заниженная цена, вот если ты покупаешь, например, какой-то автомобиль, iPhone и так далее, это первый признак того, что вас обманут, потому что у всего есть своя справедливая цена. То есть у бизнеса есть определенная доходность там, в российских условиях, я допускаю, есть бизнесы там, и по 100% годовых, но это годовых, то есть если с вами будут делиться, вам максимум там, половину отдадут, ну как бы забудьте там какие 200, 300, 500% годовых, это первое. У BMW там не знаю, вы посмотрите на автору, к примеру, сегодня цены на BMW, а у аналогичных марок одного и того же года, ну, могут быть различия плюс-минус 10%. Или iPhone, он стоит там, ну, вам повезло, вы нашли, я вот себе сейчас iPhone покупал за 100 тысяч, который стоит 130, как бы. Ну, это мне по знакомству сделали, повезло. А вы лезете в интернете, находите iPhone за полцены, а через полчаса мне пишете, что вас кинули. То есть, естественно, задумайтесь об этом. То есть, завышенная норма доходности, либо супернизкая цена, то есть первый знак, я вот с Сашей согласен здесь, что вас уже обманут. А есть ли какой-то у вас внутренний движняк от вашей пирамиды, где вы сейчас участвуете? Потому что я помню, даже много не пирамид, а всяких сетевых бизнесов, НЛ и прочее, они там типа машины дарили топ-лидерам, в торжественной обстановке все это сделали, делали и какое-то такое, устраивали из этого какой-то невероятный праздник и привлечение внимания и, соответственно, новых адептов в свою секту вовлекали. У вас какой движ подобный?
Да, да, конечно, есть внутренний движняк, происходят какие-то мероприятия постоянно, в разных частях света при этом, где-нибудь, может, в тропиках быть. Здесь, в России, тоже они проводятся. Такие мероприятия, они, как правило, нацелены на то, чтобы людей обучить, ну, каким-то навыкам по построению своих команд. Ну и плюс развлечение какое-то. Это всегда весело, когда вы где-то путешествуете, где, ну, происходит какой-то движ, общение с новыми людьми. Да, такие мероприятия проводятся, есть это такое.
Биткоин – пирамида или нет?
Биткоин – это, конечно же, не пирамида. Я уже несколько лет работаю с биткоином, и время от времени я встречал такие высказывания, что биткоин – это пирамида, и как бы, когда я еще деятельностью вот это, с этим проектом не занимался, я думал, господи, почему люди так говорят? Причем если это пирамида, ведь биткоин это всего лишь валюта электронная. Ей можно рассчитываться за какой-то там товар в даркнете, ты сам прекрасно знаешь, да, все это движется. Где-то, ну и в белых темах тоже иногда такое встречается, когда люди рассчитываются, например, международными переводами проще иногда биткоином рассчитаться. И я это видел, я это знаю, а люди почему-то называют его пирамидой. Но когда я углубился вот в эту вот тему с хайпами, я понял, почему люди называют его пирамидой. Это связано с тем, что, оказывается, много было таких проектов, которые якобы повторяли, ну, грубо говоря, симулировали ситуацию с биткоином. То есть открывается какой-то проект, и он выпускает свою криптовалюту, свой токен. И вот начинают привлекать туда людей, рассказывают там 5 сказки, что нужно его вложить сейчас деньгами, он вырастет. И, естественно, этот токен рос до определенного уровня. У этого проекта даже может быть своя типа биржа, криптобиржа, на которой этот токен растет, собственно. И потом при определенном уровне он схлапывается и обрушивается этот токен, и он ничего не стоит. В биткоине тоже наблюдается такое, наблюдалось, как в 2017 году он вырастал до 20 тысяч долларов, потом падал вниз. То есть примерно аналогичная ситуация. И люди, которые не рассчитываются биткоином, ну, за какие-то услуги или за какие-то товары, далеки вообще от этого, они не видят его вот этой составляющей экономической, а видят только вот это вот, конечно, им будет казаться, что это пирамида. И, ну, это логично с такой точки зрения. На самом деле ты прекрасно знаешь, что биткоин – это в первую очередь, ну, электронные деньги, которыми рассчитываются. Поэтому биткоин – это не пирамида.
Ну, вот я снимал просто топового такого чувака по крипте, Сергей Козловский, можете посмотреть, у нас было 2 выпуска с ним про крипту, и он говорит, что вот эта высокая волатильность, высокая цена биткоина, периодические падения, они связаны в первую очередь с тем, что биткоин из средства расчета, то есть основное его назначение, превратился в средство накопления. Соответственно, это спекулятивный актив, и когда много людей вкладываются, фонды какие-то крупные игроки, типа Маска с Теслой, да, которые покупает биткоин на 1.5 миллиарда официально, еще может на 20 миллиардов неофициально с личных кошельков Илона, и публично заявляет об этом, это подстегивает естественно интерес к этой криптовалюте, и она растет, и люди, простые люди, как мы с вами, вкладывают туда еще больше денег в ожидании вот этого бесконечного роста, а потом он просто схлапывается, и поэтому это немножко напоминает, конечно, пирамиду, но я тоже согласен с Александром, что биткоин — это не пирамида, просто его вот такие скачки, резкие взлеты и падения, они связаны именно с тем, что он из инструмента расчета стал спекулятивным достаточно инструментом накопления. Естественно, вот эти падения, они рано или поздно будут случаться постоянно. Вот. До скольки, думаешь, откатится вот он?
Биткоин?
Да.
Я на самом деле вот, ну, вообще не трейдер. Я не знаю, до сих пор откатится. У меня никогда его, вот эта составляющая, вот, ну, то, что он может вырасти или упасть, никогда не привлекала. Я понимаю, что я не контролирую его никак, не могу на это повлиять, поэтому я его и не трогаю. До сих пор откатится, не знаю, может быть, там до 20 тысяч долларов опять упадет, может быть, до сих пор года. Ничего по этому поводу не могу сказать.
Ну вот я тоже склоняюсь к цифре примерно 20, до 9, до 7, до 8, наверное, уже нет, потому что еще больше бабок туда вложено, и просто, ну, как-то за счет этого он уже не упадет до той величины, но я думаю тоже, ты до 20 он, конечно, упадет. Какая конечная твоя цель вот твоего этого движа сейчас с пирамидами?
Конечная цель у меня сейчас — это создать команду больше. То есть у меня есть команда, называется она, кстати, «Клуб свободных инвесторов». И конечная цель — собрать вокруг себя сообщество, большое достаточно, для того, чтобы можно было зарабатывать в дальнейшем тоже на каких-то подобных проектах. То есть, чтобы я уже спокойно, я, мои друзья могли в новый проект зайти и очень быстро на нем заработать денег.
Uh-huh.
Вот, собственно, цель такая.
Клуб свободных инвесторов.
Да.
Придумал же название. Клуб свободных инвесторов. Ну, прикольно, прикольно.
Ну, на самом деле, его не я даже придумал, а один из вышестоящих, но я вот в нем состою, в этом клубе, да.
Короче, клуб самых, я бы сказал, не свободных инвесторов, а самых прохаванных инвесторов, которые не боятся вкладывать даже в пирамиду, зная, что она рано или поздно лопнет, да, но надеются успеть за этим заработать. Ладно, что, спасибо большое за рассказ, удачи. Если у вас будут, ребята, какие-то вопросы по пирамидам, то есть не стесняйтесь, пишите. И, кстати, можете перечислять, вот мы упомянули Финика, да, подобными принципами, там, признаками обладает FTC и еще там целая куча всяких пирамид. И вот залезайте на этот сайт Олег Анисимов, Клад.ру, там, в принципе, постоянно оперативно сводки обо всех этих пирамидах публикуются. А если вы уже вдруг рассказ вас впечатлил, и вы тоже надеетесь на этом заработать, да, то при заходе в какую-то пирамиду просто вот руководствуйтесь теми принципами, что Саша изложил. Может быть, успеете на этом заработать, а может и нет. Это, как говорится, где шансов больше выиграть, там, в казино или в пирамиде вовремя уйти с бабками?
Конечно, в пирамиде.
В пирамиде, да. Вот, ну, на этом мы заканчиваем. Пишите, понравилось, не понравилось. Все, репост, пока, спасибо, обнимаю.